Всем привет! Это «Обсудим» канал The Breakfast Show, и здесь Александра Филипенко. Пожалуйста, подпишитесь на Breakfast Show, если вы не подписаны. Ставьте лайк этой трансляции немедленно, потому что сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Козырев, министр иностранных дел Российской Федерации с октября 90 по январь 96 года. Андрей Владимирович, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, спасибо. Хорошо утром на breakfast show. Да, это по-русски так это будет. Это будет представление за завтраком.
Представление за завтраком мы так и называем The Breakfast Show. А действительно, именно что у вас breakfast, вы сейчас в США, и поэтому именно что breakfast. Но я еще не успела сказать, что мало того, что министр иностранных дел, автор нескольких книг, и последняя книга «Жар птица», о которой, конечно, мы отдельно еще поговорим. Но начать, Андрей Владимирович, если позволите, хочу с удивительных новостей, что выясняется, как выяснилось, что СССР юридически не распадался. Хотя, казалось бы, вы при этом как раз присутствовали. Советник Путина утверждает, что процедура распада была нарушена, и вообще юридически это все неверно, а война России с Украиной, нападение России на Украину, это вообще внутреннее дело. Давайте посмотрим отрывок этого фантасмагорического совершенно выступления.
А если юридическая была нарушена процедура, то получается юридически СССР существует? Так говорят специалисты конституционного права. И уж совершенно странным с правовой точки зрения выглядит беловежское мероприятие, случившееся 8 декабря 1991 года, аккурат накануне подписания нового союзного договора. Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще не в их компетенции. Но если СССР не распущен, то логически и с правовой точки зрения получается, что украинский кризис – это внутренний процесс.
Ну вот беловежское мероприятие, как называет это сейчас советник Путина, а вообще почему Кремль возвращается к этой риторике, в чем цель? Потому что были же эти люди, которые не признавали распад СССР, но это совсем недавно на канале Breakfast Show попало бы в рубрику «Кукуха». Абсолютное безумие совершенно. Сейчас почему это снова, в чем цель и какие могут быть аргументы вообще?
Я не знаю, это цель совершенно понятна. Это каким-то образом оправдать кровавую войну, завоевательную войну, которую ведет Путин в Украине вот уже 3 года, довольно-таки безуспешно, но очень много людей погибло и с российской стороны, и с украинской. Ну и находятся всегда люди, которых даже трудно сказать, чего там больше. Просто невежество или склонность врать напропалую, понимаете, там неважно что, совру, но свою цель выполню и деньги за это получу таким, тем или иным, или там какие-то блага, похвалы и так далее от начальства. Ну вот и все. А содержания там, конечно, никакого нет, это все чепуха на постном масле. Он вспомнил, что... Но я просто в двух словах, что ратифицировано это было парламентами 3 суверенных республик. Но я бы рекомендовал всем, кто что-то хочет там, не знаю, посмотреть по этому поводу, хотя это не стоит совершенно серьезного обсуждения, но откройте, наверное, в интернете легко найти Конституцию Советского Союза, ту, которая была в тот момент. Это еще Брежневская конституция. Кстати, сталинская конституция в этом отношении ничем не отличалась. Эти союзные республики, все, включая там Узбекистан, Кыргызстан, эту Грузию, уж не говоря о Украине, Белоруссии и России, они все в конституции называются суверенными государствами. Понимаете, не какими-то там областями, не сельскими районами, у которых, как вот там человек говорит, что у них нет компетенции международной. Суверенное государство обладает всей компетенцией. Значит, посмотрите в учебники школьные. Сейчас не знаю, сейчас они, может быть, перевраны уже даже и в этом, но советские учебники утверждали, мы все это знали, и, в общем, это так и было, формально так и было, что когда-то там в 22-м году собрались республики, их было четыре в тот момент, была еще Закавказская Федерация, и вот три означенных республики, значит, собрались и создали Союз Советских Социалистических Республик, то есть Союз Суверенных Государств. И придали там центру определенные функции. Конечно, понятно, что это все сделала партия коммунистическая, КГБ, там, Красная Армия и так далее. Но в момент, значит, декабря 1991 года этот союз уже фактически распался де-факто, потому что все республики союзные, вот эти суверенные государства, именно ссылаясь на то, что они суверенные государства, провозгласили суверенитет, ну как бы еще раз провозгласили, вот он был уже в Советской Конституции, они теперь сами провозгласили, и взяли бразды правления, в том числе на месте, вот в этом отличие было от всего, что было до тех пор, в свои руки, то есть распоряжаться материальными благами и так далее. Короче говоря, Советский Союз уже, по сути, не существовал, но возникал вопрос, что будет? Значит, были тогда вот темные или горячие головы, и те, и другие, которые были бы не прочь, наверное, начать тогда уже войну с Украиной, может быть, и с другими республиками и так далее. Вот это и удалось предотвратить. Вот в Югославии, где произошло то же самое, чуть-чуть раньше, ну, по смыслу то же самое, значит, там Милошевич и вот крайне агрессивная часть, значит, руководство Сербии, они именно пошли по этому пути. Они начали воевать с республиками. Нам удалось это предотвратить, превратить этот развал в создание СНГ, то есть Содружества независимых государств. И с тех пор, в общем, это так развивалось. Вначале довольно успешно, потом менее успешно, потом вдруг, значит, вот при Примакове там и до него еще за год-два у бюрократии, у кремлевской возникла идиотская идея, что можно экономическими каким-то давлением, идеологическим давлением, значит, вернуть эти республики, но если не в Советский Союз, конечно, то как бы вот в империю, но не в открытую империю, где есть там, а просто, значит, подчинить, короче говоря, России. Ну и все, вот эта вот вся глупость вылилась через 30 лет, к сожалению, вот в эту кровавую войну. Да, это примерно та же тема, но к истории это не имеет никакого отношения, к реальности, к реальной политике это тоже не имеет отношения. Это просто безумие некоторой части бюрократии, некоторой части просто, еще раз говорю, людей, которые вообще ничего не знают и не понимают, но есть обслуживающий персонал, который всегда готов выскочить с объяснениями.
А получается, что если это сегодняшняя бюрократия, сегодняшние бюрократы, сегодняшние вот эти ревизионисты, которые говорят о пересмотре беловежских мероприятий, это наследники тех, которые были, или это те же самые, которые хотели силового удержания СССР в 91-м году?
Ну да, конечно, по смыслу. То есть, конечно, это наследники, но, знаете, это наследники Сталина. Да, совершенно. Сталин вот собирал Советский Союз железом и кровью, если хотите, как вот Бисмарк в свое время. Но только Бисмарк это делал на 100 лет раньше, когда это было, ну, как бы более-менее нормально в мире вообще, потому что мир был другой. Сталин это делал уже, когда это было все совершенно ненормально. Ну, да, это наследники Сталина, в какой-то мере, конечно, наследники Ленина, но, то есть большевиков. И вообще это большевизм, конечно, по смыслу. Потому что, ну да, они наследники, понимаете, когда мы говорим о политических наследниках, это не значит, что это обязательно должны быть дети. или там внуки, буквально в смысле, это значит, что люди, которые продолжают верить или долбить, скорее всего, они ни во что не верят, это циники сейчас уже, но они продолжают долбить вот это старое, потому что это удобно. Почему Путин вдруг стал… Потому что вот посмотрите на его путь и путь его режима. Он метался все время. Он одно время думал, что можно с Западом договориться о том, что он будет диктатором, что все будет хорошо, они не будут его трогать, и вообще, значит, он будет руководить тут полмира, понимаете? Вот, по-хорошему, как бы. Но на это никто не согласился, потому что никто не хочет обратно в ярма, не только Украина, но и Польша, там, не знаю, никто, Молдова. Вот Грузия не хочет обратно в ярмо, значит, это провалилось. И вот он все время ищет, кем бы ему выступить, да, то, значит, реформатором, то православным, то чекистом. Вот наконец-то нашелся православный чекизм. Вот. И вот сейчас это и есть православный чекизм. Вся его суть в том, чтобы остаться у власти после Советского Союза. Они наследники ЧК, они наследники большевизма по своему сознанию, потому что, ну, как говорил там Ленин, или, по крайней мере, так получалось, человек с ружьем, вот он и главный. Вот они оказались с ружьем, вот после развала Советского Союза и создания СНГ мы были без ружья. Вот я был без ружья. А у них осталось ружье, их не реформировали, не разогнали. И получилось, что это единственная большая такая корпорация, группировка, которая обладает силой, силовики. Вот они и есть силовики. Потому что армия в России традиционно нейтральна. Ну, там перевороты, это другое дело. Царский переворот – это ерунда. А вот так, чтобы армия ввязалась там, типа вот в решение таких больших политических вопросов, этого, конечно, никогда не было. И она не хочет это делать, и она другая. То есть она к этому не приспособлена. И одним словом вот осталось КГБ, которая вот это все творит, и вот они придумывают всю эту ерунду насчет, понимаете, и в недрах КГБ созрела и современная, тогда еще созрела вот эта православная церковь, ее верхушка, которая стала повторять вот это, вместо того, чтобы повторять заповеди Иисуса Христа, великие заповеди, понимаете? Вот. Они стали повторять заповеди синода священного, который был создан еще, значит, этим самым Петром Великим, так называемым, как служебное учреждение внутри власти. И они так и остались служебным учреждением, что-то вроде пиар, вот такой вот одурманивающий, действительно одурманивающий. Ну вот они все, вот эта вся компашка, вот они все этим и заправляют.
А ваша книга «Жар птица» вышла в 2024 году, и там вы подробно описываете, и в том числе и Беловежские соглашения, и как все это происходило, и как описывается эта книга, и очень точное в одно предложение, как Россия и Запад упустили шанс на демократическое переустройство постсоветского мира. Это Freedom Letters так описывает, где книга и вышла, есть электронная версия, есть, можно заказать и бумажную, но вы в том числе описываете, как лично организовывали срочный звонок между Ельцином и Бушем после подписания Беловежских соглашений. Во-первых, зачем срочный и почему этот звонок был так сложен и так важен именно в тот момент?
Ну, видите, это была моя инициатива, и я убедил участников этого совещания, участников вот этой встречи, где был подписан, что это необходимо сделать, потому что, ну, на самом деле было принято решение о распуске ядерной сверхдержавы. Вот это факт. И Советский Союз, и Россия сегодняшняя – это ядерная сверхдержава, равная по своей ядерной мощи, военной мощи. Вот военной мощи именно в смысле обладания ядерным оружием и средствами его доставки, а не в отношении военной мощи обычных вооруженных сил. Вот. Но в этой части, да, это, собственно, единственное, что осталось сейчас в России от великой державы. Значит, это серьезная вещь. Почему? Потому что ракеты советские, российские с тех пор, они нацелены на Америку и нацелены на НАТО, на западные страны. Как будто тогда считалось, что это противник. И сейчас считается, что это противник. Но это так удобно, потому что к этому как бы привыкли население, там пропаганда привыкла, кстати, пропагандисты многие, и им очень легко повторять вот эту чепуху, что НАТО там это враг и так далее. Но это факт, значит, это обстоятельство, с которым надо считаться было. И я, поскольку я занимался там дипломатией еще в Советском Союзе и вопросами ядерного разоружения, или, если хотите, противостояния, значит, было мне совершенно понятно, что если вдруг в Америке узнают из газет на следующее утро, что Советского Союза уже нет, ну да, практически уже нет, да, что его распустили, то первый вопрос у них будет совершенно нормальный. А не получится ли так, что вот эти ракеты все останутся бесхозными и полетят в нас, не знаю, как вот в кино там, вы видели, наверное, много всяких таких голливудских фильмов, где сумасшедший или там еще кто-то, значит, завладевает даже одной атомной бомбой и угрожает, это может привести к концу мира вообще, если все это развернется. И дальше, и сейчас это так. Ну и, конечно, значит, что надо было сделать? Надо было срочно, именно потому что это произошло там. И когда это произошло, нужно было как можно быстрее, перед тем, как пойдут слухи об этом или там сообщения в газетах, а мы уже собрали тогда пресс-конференцию там, ну там было всего несколько человек, каких-то корреспондентов, но это же все моментально расходится по миру. Значит, нужно было до этого сказать Америке, ну, прежде всего президенту, потому что в Америке президент – это главнокомандующий, значит, верховный главнокомандующий, надо было им сказать, что вы, ребята, не бойтесь, все это будет под единым контролем, никуда расползаться это не будет, никуда это не денется. И все будет так же, как и было, в смысле вот этой ядерной стабильности. Но более того, мы настроены на то, чтобы стать нормальной страной, а не Советским Союзом. И все мы настроены на то, чтобы стать нормальными странами. Вот, кстати, Украина, она и до сих пор старается стать нормальной страной, уже стала нормальной страной. А вот Россия – это все предала, ничего этого не сделала. Значит, в конце концов, сейчас оказалось, что это тот же самый Советский Союз, только в карикатурном виде уменьшенном. Вот. Но смысл был такой, да, срочный звонок. Ну и дальше началась эпопея, потому что, ну, а кто будет звонить? Ну и надо было, это они сами знали очень хорошо, и сразу же сказали, не, ну подожди, надо сначала позвонить Горбачеву, или, по крайней мере, надо позвонить Горбачеву. Я говорю, да, надо, обязательно, конечно, я это не оспариваю. Но надо одновременно позвонить и Бушу для того, что, то есть президенту американскому, чтобы предотвратить, ну, вы понимаете, что в обстановке психоза, паники, которая, конечно, всегда присутствует, когда у тебя перед виском, что такое ядерное противостояние? Это значит, что у виска и у России, и у Америки, и у западных стран все время как бы кто-то держит пистолет, понимаете, заряженный. Этот пистолет может в любой момент, и сейчас тоже, выстрелить. Значит, это страшная ситуация, если не внести в нее какую-то ясность. И поэтому мне сказали, да, ты прав, и давай звони теперь, соединяй нас с Бушем, потому что ты единственный человек, который говорит по-английски там и так далее. Вообще, ну, как всегда, инициатива наказуема. А вот Шушкевич, который тогда возглавлял Белоруссию, поскольку это было в Беловежской пуще, он как хозяин этого места встречи И на него завалили неприятную обязанность, он был просто в ужасе. И я был в ужасе. Значит, звонить Горбачеву. Но ему было, конечно, технически гораздо легче, потому что там была вертушка, так называемая, то есть связь кремлевская. Он поднял эту вертушку и сказал, что там не надо было никаких номеров набирать, ничего. Значит, я хочу, вот я Шушкевич, руководитель, между прочим, Беларуси, вот, я хочу поговорить с президентом Горбачевым. Очень вежливо, нормально, я слышал это. Ну, и там ему такой стальной голос, ну, как всегда, КГБшный, значит, сказал, хорошо, мы доложим, будьте у аппарата. И он вот сидел у аппарата примерно час. И все мы сидели, ждали. Но у меня ситуация была гораздо хуже, потому что никакой вертушки не было. Была красная линия, которая в Кремле была установлена между Белым домом и Кремлем. Но мы-то были не в Кремле. И в Кремле сидел еще Горбачев в этот момент. Значит, тогда я нашел у себя в записной книжке случайно вообще номер Госдепа, потому что когда был младшим дипломатом и первый раз поехал в Америку, то вот в мои обязанности входило там иногда связываться с Госдепом, чтобы там согласовать что-нибудь, ну там, не знаю, проезд, например, там какой-нибудь машины там с послом куда-нибудь, ну и чтобы они знали, чтобы они охраняли, конечно. Вот. Ну и, короче говоря, вот такие вещи. И поэтому у меня был телефон, просто вот такой обычный телефон, городской. Ну и куда он звонил? Он звонил на коммутатор туда. И я так всегда потом объяснял, что вот мне надо там поговорить, там Russian Desk, там, то есть вот те люди, которые занимаются Россией. Ну, тут что делать? Как оттуда позвонить по обычному телефону? Там был один аппарат обычного телефона, потому что бонзы, которые туда ездили, коммунистические, советские, они говорили по вертушке. Значит, ну вот я стал звонить, ну и вот там потом очень долго, раз 10 меня переводили от одной нижней ступени, да, вот которую я попал, конечно, коммутатор, потом на более высокую, каких-то дежурных там в самом Белом доме, наконец, и каждый раз мне приходилось объяснять, что Россия – это не Советский Союз, потому что в Америке всегда говорили про Советский Союз именно как Россия, Раша, а Советский Союз – это было официальное название. Ну и вот как объяснить, что, значит, есть президент, оказывается, не только Советского Союза, а России еще трех республик. Ну это вот как вашему там, вот, которого вы показывали, но если человек абсолютно дремучий, но тогда это было понятно, что многие люди были абсолютно дремучие, потому что они к этому привыкли, что в России нет никаких республик, все это было практически только на бумаге долгое время. Ну и, короче говоря, вот я так добился. Но интересно, что меня с Бушем, в конце концов, соединили раньше. Это не потому, что я приложу такие титанические усилия, а потому что, видимо, американская система, она гораздо гибче. Вот, она серьезная, но она гораздо гибче. А эти ребята там, пока они там пойдут к Горбачеву, кто-нибудь отважится, пока он там доложит. Короче говоря, получилось так, что меня соединили раньше, и разговор Ельцина с Бушем состоялся раньше, чем разговор Шушкевича с Горбачевым. Потом Горбачев страшно обиделся, а что вот как же так, вы там сначала позвонили Бушу, да ничего подобного. Сначала звонили ему, но ему сказали ждать Шушкевича, а я звонил, мне тоже говорили, ну подождите, сейчас мы тут узнаем. Вот, и через всю эту мороку мне удалось пробиться раньше, чем ему. Все. А разговор был абсолютно нужен, да, и Буш поэтому и взял трубку, потому что я объяснил, что у нас здесь произошли исторического размера события, и нам надо об этом сказать Бушу, и поэтому меня и соединили, потому что они все время ждали, что же будет с Советским Союзом, что будет с ядерным оружием. И ему было это исключительно важно узнать из первых уст, что ничего страшного не будет.
Но никаких вопросов по поводу легитимности распада Советского Союза, вероятно, у них не было.
Нет, у него... Они знали. Почему? Они знали, мы с ними были все время в контакте. Буш до этого за месяц, по-моему, или за полтора Ну, это неудачно было, но это важно. Значит, он приехал в Киев, и в Киеве произнес знаменитую речь о том, что ни в коем случае не выходите из Советского Союза и так далее. Но это все по той же самой причине, потому что они любили Советский Союз, а потому что они были за сохранение Союза, боясь, что после развала Союза вот получится какая-то ерунда с ядерным оружием, она окажется непонятно в каких руках, и угроза для них станет чудовищной. Да? Значит, и поэтому вот они хотели все время сохранения Советского Союза, и вот сколько я этим занимался, мы все время плыли против Запада, против течения, то, что называется. Но ничего, тут уже не в этом дело, там, что хочет Америка, и это при всем уважении. Дело в том, что хотели народы Советского Союза, в том числе Украина, которая провела, как вы знаете, референдум, и, собственно, этим и кончился Советский Союз окончательно. Когда провели референдум, оказалось, что больше 80 там, процентов населения, включая большинство в Крыму, включая большинство в Донбассе, то есть не было ни одной области, которой бы не было большинства за независимость Украины. И поэтому тут уже надо было, ну вот как и сейчас, единственное, что можно было сделать, это послать туда танки и тогда начать вот кровопролитную войну. Но мы, к счастью, этого не сделали, а вот эти умники сейчас, они сделали это.
В книге также такой упоминается и чувствуется даже, и всячески проступает тревога республик по поводу сохранения всяких кремлевских структур власти. И почему все-таки тогда не демонтировали всю эту инфраструктуру карательную КГБ, не рассекретили архивы, например, целиком? Потому что там, к примеру, мой расстрелянный прадедушка, одно дело, у него рассекречено его дело, в 1938 году он был расстрелян, а в 1937 был расстрелян его брат. И дело брата моего прадедушки до сих пор не рассекречено. Нам не удалось его получить, даже когда, казалось бы, все открывали и открывали. Вот почему тогда все-таки эту инфраструктуру не удалось демонтировать?
Но я знаю то, в чем я вот конкретно участвовал. Я вернулся из поездки за границу, где я должен был там находиться. После 20 августа, 19 августа мы были в Белом доме, потом к вечеру Ельцин принял решение послать Лобова, если вы помните, был такой Лобов, которого он послал в Екатеринбург. То есть тогда это был Свердловск еще, чтобы там, если Белый дом окажется полностью захвачен, потому что такой вариант, конечно, существовал, опасность была очень большая, уже окруженная танками и так далее. Вот, значит, там создать, ну, какой-то очаг сопротивления, типа правительства там, ну, не в изгнании, но, по крайней мере, какое-то правительство там в центре, и там, где откуда Ельцин был родом, как бы вот это все внутри России. А меня послали за рубеж, я тогда оказался утром 20-го в Париже, значит, для того, чтобы, если, опять-таки, будет самое худшее, то есть Ельцина там схватят, расстреляют, не знаю, что сделать, посадят, объявить правительство в изгнании. Вот. Ну, то есть за рубежом. Ну вот, я вернулся, поэтому после вот этого события, когда был огромный митинг на Лубянской площади, и когда демонстранты там, уже после того, как путч был разгромлен, ну сразу после, или можно сказать, даже во время разгрома путча, вот тогда они свалили памятник Дзержинскому там на Лубянской площади. И тогда, насколько я знаю, это, по-моему, никто не оспаривает, была такая ситуация, что там из окон КГБ шли, ну, то есть это центральный офис КГБ, шел дым, потому что они жгли документы, боялись, и вообще там сопротивления, наверное, никакого бы не было. Вот. Напротив, ведь ЦК, где сейчас правительство расположено, российское, там был Центральный комитет коммунистической партии, и там без всякого сопротивления его взяли и так далее, этот Центральный комитет. Поэтому и там было то же самое, там тоже жгли документы, и сотрудники просто разбежались все. Вот. Поэтому, наверное, была очень большая вероятность, что КГБ не будет даже, не знаю, сопротивляться никак. То есть никто даже из пистолета не выстрелит. Просто они разбегутся или сдадутся, или что-то в этом роде. И демонстранты, я должен сказать, их иногда называют толпой, это была не толпа. Это были демонстранты, это были люди, которые выступали против ККЧП, которые выступали против КГБ, кстати. Но это большинство, и во всяком случае руководство этой демонстрации, это были интеллигентные люди, я многих их лично знал. И они совершенно, конечно, не допустили бы никакого такого расправы, там, кровопролития и так далее. Они хотели выгнать их оттуда, захватить это все и потом придать гласности вот именно это. И многие из них мне потом говорили, я говорю, что бы вы сделали? Вот там полно документов. Они говорят, ну, наверное, в тех условиях просто сделали бы их открытыми и отдали бы там историкам, я не знаю, кому, журналистам даже тем самым. И вполне возможно, что и ваши документы вот, там были. Но, возможно, и нет. Кто знает, что они там сожгли. Но вот когда я уже приехал, это буквально на следующий день, встретился с Ельциным, вот, я его спросил, ну, может быть, не на, там мы заняты были, не до этого было, что там вчера было, важно было, что сейчас делать. Вот, но через некоторое время, как-то в беседе, я его спросил, я говорю, а вот тогда почему вы остановили этих демонстрантов? Потому что это он остановил их. Они хотели сделать это так же, как они свалили памятник, они бы взяли и здание, да, вот это КГБ, и на этом бы КГБ полностью закончилось. Но он их остановил. Значит, я говорю, а почему? Он говорит, ну потому, наверное, что это была единственная властная структура, которая сохранилась, и она нам бы тоже пригодилась. Вот примерно, я дословно сейчас не помню, но смысл ответа был такой. Если честно, я был в шоке, но уже было, я не стал спорить, может быть, надо было спорить, но я подумал, ну, может быть, это была, если честно, отговорка, мне не хотелось с ним спорить, он тогда был герой, в моих глазах тоже он стоял там в Белом доме и так далее. Вот. Но я подумал, ну что сейчас начинать спор, потому что было, то, что было, то не вернешь. Ну и вот так получилось. А потом, вы знаете, мне новые руководители, которых назначили там в КГБ, вот, они мне иногда тоже вот так в частных беседах говорили, что, а знаешь, может быть, там и есть документы какие-то, а может быть, их и нет. Вот, например, как начались эти все войны там в Грузии, вот в Абхазии, да? Вот, было достаточно очевидно, что там очень много и наверху этого движения людей, которые явно вообще они там и не жили никогда, они, может быть, родились там или были родом оттуда, но по сути там не жили. Да? Арзен, например, руководитель этого всего, он вообще был младший научный сотрудник в Институте международного там экономики, что ли, вот, который сейчас называется, кажется, институтом Примакова. Одним словом, и жена его, я ее очень хорошо знал, потом познакомился, значит, это интеллигентная женщина, и то же самое с высшим образованием, из Москвы, москвичка. Поэтому, ну, что ему там в Абхазии поднимать эту всю бучу, войну там кровавую и так далее. Она была просто в ужасе вообще от этого от всего. ну, как любой нормальный человек. Но я спрашивал как-то несколько раз, я говорю, на что у нас нет документов, ну, отзовите ее, ее же явно, его, то есть послали КГБ, значит, его можно отозвать, в конце концов, если он там служит по этой части. Вот, и мне тогда отвечали так, а кто его знает, служит он или нет. Я говорю, ну как, ты не можешь приказать, чтобы тебе там нашли эти документы. Вот, понимаете, я не знаю, мог он приказать, не мог он приказать. Мне говорили, что, а я приказал, а они сказали, что это все потеряно или сгорело.
Ну, вот что-то потеряно, вероятно, что-то сгорело, действительно было. А вот сейчас проект выпустил сегодня расследование, новое расследование, согласно которому сотрудники КГБ Ленинградского, которые в советские годы занимались слежкой за диссидентами, за неформальной молодежью, занимались провокациями, в том числе с использованием сексуализированного насилия и шантажа, вот они продолжили работу на спецслужбы и после распада СССР. Ну, вот об этих людях как раз пишет проект в новом расследовании своем, они именно в своей деятельности придерживались вот, собственно, тех же методов, которых они придерживались и ранее, и они собирали информацию об оппозиции. Мы говорим не про конец 90-х, начало 2000-х, а про 2010-20-е годы. Они постоянно посещали митинги и пикеты, они фотографировали участников, они приглашали их выпить, они пытались их напоить до бессознательного состояния подробно. Расследование проекта вышло сегодня, и это вот получается СССР реформировали, да не вы реформировали. И вот это и есть то продолжение насилия, ну, такое легитимного насилия, насилие, которое они считают, они имеют на него право. Вот получается, это вот эти люди, собственно, которые продолжили работать на спецслужбы, но вот с гордостью называли себя сотрудниками КГБ, вот они сейчас видимо, и радуются предложениям помощника Путина про то, что СССР вовсе не распался и все прочее, прочее. Вот, то есть, в принципе, что ФСБ, что КГБ, все одно и то, одни и те же люди, одно и то же все получается.
Ну так зачем далеко ходить? Я с уважением отношусь к этим расследованиям, но я ничего не могу сказать по существу. Вернее, по существу я могу сказать одно, что если Путин, который сам выходец из КГБ, и Примаков, например, который потом уже при Ельцине, вот после меня был министром иностранных дел, потом премьер-министром, но он, очевидно, был так или иначе связан с КГБ. Значит, если эти люди могли тогда руководить, ну да, конечно, куда же делись все сотрудники и так далее, и они остались. То есть ничего более яркого, чем Путин сам выходец из КГБ во главе России, мне кажется, все остальное абсолютно понятно. Ну да, конечно, те же самые люди. Но я вам больше того скажу, это тоже есть в моих мемуарах, и это правда, что в 90 В 95-м году, еще в первый срок Ельцина, меня, при том, что я был тогда уже депутатом Государственной Думы, что запрещено Конституцией подслушивать депутата, кроме того, я был министром, его же собственным министром, да, и, кажется, я был очень лояльным министром по отношению к нему, и даже он меня считал, я его считал личным другом, потому что он хотел быть личным другом, чтобы я был его личным другом, не просто подчиненным, а, ну, и он некоторых других там людей считал своими друзьями, и я считал так. Одним словом, вот эти все три обстоятельства. И еще к тому же со мной в машине был губернатор Мурманской области, это было в Мурманске, вот, который меня провожал в аэропорт. Губернатора тоже, в общем, нехорошо подслушивать, не говоря о том, что нельзя вообще никого подслушивать, да, без решения суда или там без счета. И это все было и тогда. Но нас подслушали, и потом мне показывали этот документ, и поведение Ельцина после этого, оно совершенно очевидно свидетельствует о том, что он с этим документом вот под прослушкой ты был знаком и действовал на основании этой прослушки, хотя она была искажена. Вот, то есть, ну кто это делал? Кто делал эту подслушку? Ну кто? Коммунистическая партия тогда, ну, как и сейчас, это было какое-то, не знаю, это не то, да? Значит, только КГБ это могло сделать, ФСБ, которая тогда называлась. И мне показал офицер ФСБ в Мурманске, когда я однажды приехал, этот документ. Просто потому, что там были люди, я уверен, что и сейчас там есть честные люди, понимаете, там есть честные, и в Советском Союзе были честные люди в КГБ. Это не меняет характера самого КГБ, но люди бывали честные, нормальные, понимаете, советские, сейчас там российские люди, патриоты, которые попали туда, не знают, как оттуда уйти, не хотят, ну, боятся, не знаю, не, еще что-то потерять, там, обед, ужин там, для семьи. Это все, понимаете, по-человечески многие вещи понятны. Но, то есть, но они про себя знают, что все, что они делают, это чудовищно, это неправильно, что это против России, вот эта война в Украине, она абсолютно антироссийская. Антироссийская – это война против России. Значит, и они это понимают, безусловно. И вот он мне сказал, подошел мне на улице, у меня была охрана там, значит, его пропустили, потому что он показал удостоверение, ФСБ, и сказал, что ему нужно мне срочно сообщить там какую-то новость, иначе его бы не так близко ко мне не подпустили. Значит, он подошел и мне сказал на ухо, сказал: «Андрей Владимирович, я вас очень уважаю, вот, вот посмотрите вот эту бумагу». Дал мне прочесть этот листок. Это была фотокопия того, что у них было, документа. Он сказал: «Вот это было передано в Москву, значит, Ельцину». Тут же взял у меня этот листок обратно и растворился в толпе очень профессионально. Но, то есть у меня нет никаких сомнений, что это не сумасшедший был, но потом придумать это нельзя было. Там та часть, которая была пропечатана, которую можно было читать, она не была, значит, замарана. Вот, она, это то, что я действительно говорил. Поэтому узнать этот текст, и ни один сумасшедший, ни один там, знаете, конспиратор не мог бы придумать дословно этот текст. Вот, поэтому, и кроме того, еще раз говорю, охрана там его просто не пустила.
Ну а при этом вот вы министр иностранных дел. То есть министр иностранных дел, получается,
Государственная Дума. Вот вам просто россиянин, которого нельзя подслушивать, и сегодня по Конституции его нельзя подслушивать. Плюс к этому министр, плюс к этому друг личный, плюс к этому депутат Государственной Думы, которого ни в коем случае нельзя подслушать. Это все произошло при Ельцине в 1995 году. Вот тогда я понял, я этот документ увидел несколько позже, когда я был в Мурманске. Но когда я разговаривал с Ельциным, у меня было подозрение, что он пользуется какой-то информацией совершенно непонятной, понимаете? И то есть поведение его было более чем странное, совершенно ничем не вызвано. Вот. И только когда я потом прочел эту бумагу, я понял, в чем дело было. Что он прочитал это, значит, и вот стал так ко мне относиться с подозрением там или как. Вот. Знаете, ну, это же чудовищно. Поэтому вы говорите, сейчас, там, в 2020 году, да это все началось сразу. И вот тогда я понял смысл его ответа. Это та структура, которая и нам может пригодиться.
А эта структура сейчас получается, ну, понятное дело, Путин, ну и, вероятно, все абсолютно в окружении, все министры, все должны быть, по идее, из этой структуры, в общем-то. Хотя Лавров, казалось бы, такой карьерный дипломат, в общем-то. И вот его сейчас Путин наградил орденом Андрея Первозванного, орденом награждается Лавров в тот момент, когда полный провал вообще переговоров, то есть провал стамбульских переговоров, нет никаких договоров, нет никакого продвижения, все говорят, только обещают что-то, все время какие-то возникают требования, меморандумы, значит, пишут и что-то такое, все время оттягивают, то есть никакой дипломатии толком нет, никакого дипломатического продвижения нет. Лавров при этом говорит уничижительно там фон дер Ляйнены и там и Мерцы и Макроны и так далее. То есть вот таким образом, значит, называет мировых лидеров. Вот для чего вообще сейчас, когда, казалось бы, дипломатический швах, полный ужас, для чего сейчас это все делать?
Вы знаете, когда вы говорите провал, это не провал, потому что провал был бы, если бы Путин сказал Лаврову: знаешь, надо найти способ дипломатический, хотя это вообще ничего не стоит сделать, ему достаточно дать приказ войскам просто вернуться на родину, понимаете, не сдаться, не покрыть себя позором, ничего, просто вернуться на родину. Вот. И он это может сделать в любой момент. И все российское население, я вас уверяю, будет просто счастливо, весь мир вокруг будет счастлив. И даже вот эта камарилья, большая часть из этой камарильи, особенно, конечно, люди, которые занимаются бизнесом, а они все получают от бизнеса так или иначе деньги и какие-то, значит, услуги, все они будут просто счастливы, потому что война эта никому не нужна. Абсолютно. И глупые разговоры, это тоже пропаганда специально, что вот Путин хотел бы уйти из Украины, но он не может, потому что его не поймет общественное мнение в России. Но это разговор для Запада. Вы понимаете, да, что на Западе существует такая проблема часто у руководителей. Вот поймет его там общественное мнение или не поймет, или в газетах напишут что-то плохое. Но у Путина такой проблемы нет, потому что в газетах напишут то, что он скажет. Значит, если он скажет, что это победа, и на самом деле это была бы победа разума просто, значит, народ, я еще раз говорю, был бы искренне счастлив, потому что народу вообще война не нужна никакая, никогда. Значит, Соловьев и все остальные там, да, значит, эти самые пропагандисты, они тут же развернутся на 180 градусов и начнут говорить, что эта война была вообще глупость, никому не нужна и так далее. При этом смущать никого не будет, что это начал Путин и так далее. Так же, как говорят лихие 90-е, ругают там очень часто или подспудно намекают, что вот все это было сделано Ельцином, там, который был вечно пьяный и так далее. Это все время идет тема. Но и никого не смущает абсолютно, понимаете, из пропаганды самого Путина, что его назначил Ельцин. Вот. И вполне возможно, что тоже в нетрезвом состоянии. Значит, или, во всяком случае, в плохом физическом состоянии, да? Значит, это никого не смущает. Поэтому то, что он приказал идти туда, когда он скажет назад и скажет, что это была победа большая, все так и будут говорить, и так и запишут в учебниках и везде. То есть это ерунда. Я это к чему говорю? К тому, что он не хочет никакого мира. И Лавров для него именно это и делает. Вот в этом и состоит дипломатия, чтобы водить Запад за нос. Понимаете? И он это делает нормально, хорошо, и за это ему дали орден. Поэтому там для Лаврова и для Путина там никакого провала в этом Стамбуле или где бы то ни было на этих переговорах не было. Они добились своего. Они там все время водят за нос американскую и другую западную дипломатию, которые начинают все больше и больше понимать, что их просто водят за нос и обманывают. что Лавров за это именно, за обман, не за мир или не за успех переговоров. Для него успех переговоров – это их провал. Поэтому то, что переговоры провалены, за это он и получил орден. А они, значит, делают вид, что это переговоры о мире или о перемирии. Потому что они боятся, не хотят. Это страх ядерного оружия, это жадность, потому что вдруг там обломятся потом какие-нибудь нефтяные, там что-нибудь такое, одним словом. И, конечно, то, что называлось еще при Ленине, вот, и потом, значит, при Сталине, это называлось «полезные идиоты» на Западе. То есть это люди, которые наивно и тогда думают, что никаких гулагов нет, что Сталин не начинал Вторую мировую войну вместе с Гитлером и так далее, и так далее. Вот и сейчас там полно полезных идиотов, некоторых из которых мы беспрерывно видим на экранах, на мой взгляд. Некоторые из них активно участвуют вот в этих переговорах. Значит, и то, что Лавров профессионально их водит за нос и обманывает, и они на это клюют, вот за это ему дали орден. И совершенно справедливо.
А Лавров, казалось, в какой-то момент даже был отодвинут немножко на второй план Кириллом Дмитриевым. И были разные даже слухи, что, мол, Кирилл Дмитриев сейчас главный дипломат и настоящий министр иностранных дел. Вот он со Стивом Выткоффом встречается, вот они договариваются со Стивом Выткоффом по бизнес-сделкам и так далее. И именно Кирилл Дмитриев подводит, значит, Стива Выткоффа к Владимиру Путину. Вот кто сейчас, получается, главный водящий за нос, главный дипломат? Или Кирилл Дмитриев это тоже какой-то такой маневр отвлекающий какой-то?
Конечно. Конечно, это все инструменты отвлекающего маневра. Ну, Лавров, я думаю, это главный инструмент, потому что все-таки дипломатия, он мастер дипломатии. В дипломатии может быть дипломатия достижения, то есть дипломатия – это средство достижения какой-то цели. Значит, если цель – мир, то это провал. Если цель – война, то, что делает Лавров, это очень успешно. Дмитриев, он, конечно, не профессионал в этом деле, я не знаю, вообще он, говорят, что очень хорошо образованный человек и так далее. Я не могу это прокомментировать. Наверное, Путин думает, хорошо. Мне вообще кажется, что Дмитриева скорее выбрала американская сторона, западная сторона. Почему? Потому что у Лаврова запачкана репутация очень сильно. А Дмитриев – это как бы новое лицо. К тому же он западно образованный человек. Ну, и им, наверное, приятнее. И потом они всегда могут говорить, а мы с ним обсуждаем экономические вопросы. Но он вроде бы соображает в экономике, там, не знаю, в банковском деле. Ну, и вот очень хорошо. То есть, конечно, это еще один отвлекающий момент. Если он будет полезен, еще один участник вот этого вот обмана, цирка вот этого, понимаете, обманного, то ему тоже дадут орден.
А сейчас там, где близь того места, где вы находитесь, правда, немножко севернее, все-таки в Вашингтоне, в Конгрессе.
Я же не нахожусь рядом с Вашингтоном. Да, я давно уже здесь.
Угу. Вот, значит, совсем рядом, рядом совсем. Где-то ходят там Линдси Грэм, где-то ходят там рядом с вами некоторые сенаторы, и есть разные угрозы с их стороны, что несмотря на слова Дональда Трампа, нет, будут санкции, уже 80 голосов, больше 80 голосов в Сенате, 80, как сказал Линдси Грэм на слушаниях Марка Рубио тут недавних. Ну, способен ли Сенат вообще воплотить угрозу санкций сейчас и как-то в действительности воздействовать на российскую сторону, даже несмотря на слова Дональда Трампа?
Там, насколько я понимаю, это слова, обращенные именно к Трампу. Это театр одного актера. Вообще то, что происходит в Америке, это театр одного актера. Значит, вот в Сенате, конечно, есть люди, которые понимают очень большой ущерб, который наносится Америки тем, что она не в состоянии оказать Украине, то есть она в состоянии физически, материально, но не в состоянии политически оказать. И это, конечно, подрывает статус Америки, доверие к Америке во всем мире. Вот. А на доверии держится очень много. Вообще-то и доллар держится на доверии к валюте, к американской. Вот. Поэтому это очень серьезная вещь. То, что подрывается престиж, доверие – это чудовищно. Это будет иметь долгосрочные негативные последствия для самой Америки. И вот это, на мой взгляд, как я понимаю, очень беспокоит, конечно, многих американцев. Некоторым это все равно, потому что им трудно вообще понять, где находится Украина, что такое и так далее. Вот. Ну, вы знаете, что в Америке они увлечены своей жизнью, и их эта внешняя политика вообще мало интересует всегда. А вот в Сенате сенаторы, это понятно, они как бы профессиональные политики, они этим занимаются, они там сидят по 6 лет, а многие по несколько сроков, то есть почти всю жизнь. И они, конечно, очень много узнают и интересуются и внешней политикой, и всем. И вот они пытаются сказать Трампу, что нет, так нельзя делать. Ты не можешь идти на поводу. Вот Лавров получил орден за то, что он водит за нос. Но Америке плохо, когда ее водят за нос. Понимаете, там Витков, я не знаю, кто такой Витков, он вообще тот самый бизнесмен, как я понимаю, играет там в гольф с Трампом. Но это пустяки. Ну, хорошо. Ну, Витка вот поводили за нос. Но он приехал, рассказал в Америке, что вот все эти референдумы, значит, поддельные совершенно, как мы знаем, что вот, оказывается, референдумы, и они все хотят быть в России и так далее, и так далее. Ну, это понятно. Но для такого человека это даже не потеря лица, потому что зачем его туда послали? Человек, который занят всю жизнь своими другими делами, бизнесом, вот вдруг узнает там что-то, ему рассказал Путин. Он пришел, тоже это рассказал, понимаете? Но он же не знает, но это нормально. Значит, но для Америки, поскольку он как бы представляет на этих переговорах Америку, это чудовищно, потому что Америка знает, Америка должна знать, и на Америку все смотрят с уважением. Но если Америка ведет себя так, как Витков, то Виткову это не может быть и ничего страшного там нет. Но для Америки это чудовищно, потому что это подрывает доверие к тому, что Америка знает, что делает в международной политике, что с ней нельзя так обращаться, что им нельзя рассказывать сказки, что с Америкой никогда в жизни, я не помню, чтобы так разговаривали. И чтобы позволяли. Вот я был дипломатом в Советском Союзе, сам в этом во всем участвовал. Но Советскому Союзу не позволяли просто нагло обманывать. Да, там была гонка вооружений, там было все, но это было серьезно. То есть мы всегда знали, что Америка за этим следит, Америка все это знает. Более того, вот когда мы вели переговоры по разоружению, мы пользовались данными, почему до сих пор в языке, а даже в русском, осталось очень много англиканизмов в отношении того, как называются средства вооружения. Понимаете? Да. Вот. Потому что мы узнавали о средствах вооружения из советской стороны, из американских источников. Вот. Поэтому некоторые так вообще я никогда не знал, как это называется по-русски. И это не нужно, потому что когда мы докладывали там Громыко или кому-то еще, то он прекрасно знал об этом. И возможно, что и они не знали, как это называется в Советском Союзе. Понимаете, вот ракеты СС-20, например, знаменитые. Они в и сейчас называются СС-20 в русском языке. И в газетах пишут там СС-20, вот те ракеты средней. Но это же название американское. А в России у него там, я не помню сейчас, но есть какое-то сокращение тоже у этих ракет. Но никто им не пользуется, потому что узнали об этом сокращении только тогда, когда эти ракеты уже демонтировали. К одним словом, я к чему говорю, что да, и эти сенаторы обращаются не к России, они обращаются к Трампу, чтобы показать, что они против этого, чтобы показать, что так делать нельзя. Но открыто сказать, они этого не хотят, боятся. Ну и, в общем, с другой стороны, понятно, потому что его недавно выбрали, его выбрали большинством голосов, честно. Он настоящий президент Соединенных Штатов. Поэтому, например, я его тоже не критикую, во всяком случае, по имени там и так далее. Потому что, ну, понимаете, у меня есть такое какое-то уважение к человеку, которого избрали, который является законным президентом Соединенных Штатов. И, может быть, он действительно знает что-то такое, чего никто не знает. Но сенаторы хотят показать, и они пытаются это показать, что с их точки зрения так не делается.
Но я надеюсь, что Дональд Трамп и все прочитают вашу книгу «Жар птица» в Freedom Letters, и тогда они поймут, как вообще правильно действовать и что пошло не так. Андрей Владимирович, спасибо большое, что вы нашли время присоединиться сегодня. И, пожалуйста, всех призываем зайти на Freedom Letters. Вот там эту книгу можно найти. Спасибо вам большое. С добрым утром. Breakfast Show. Это канал Breakfast Show. Обсудим, а для всех зрителей, которые находятся чуть подальше Андрея Владимировича, вот, пожалуйста, Breakfast Show, именно само шоу Breakfast Show будет, как всегда, в 9 часов завтра утром. Обязательно подключайтесь на канале Breakfast Show, ну и поставьте лайк, пожалуйста, на прощание этой трансляции. Всем спасибо, пока!